Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума России отклонила вынесенный во второе чтение законопроект депутата Роберта Шлегеля о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, по которому закрывать любой орган печати можно было бы за клевету. Президент Медведев дал отрицательное заключение на этот законопроект, после чего президиум фракции «Единая Россия», а также Думский комитет по информационной политике порекомендовали Палате отклонить поправки Шлегеля. О том, означает ли окончательный отказ от Государственной Думы от этих поправок победу журналистского сообщества, мы беседуем с секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным, он у нас на прямой телефонной связи, и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко, он присоединится к нашему разговору чуть позже. Вопрос Игорю Семенихину. Означает ли отказ Думы от поправок Роберта Шлегеля победу нашего журналистского сообщества?
Вы знаете, я думаю, это первоначальная победа, поскольку попытки такие будут продолжаться. Как я считаю, вот Роберт Шлегель, этот рвущийся во власть политик, стремится стать святее Папы Римского. Именно он предлагает дополнить закон нормой о недопустимости распространения СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Эта поправка фактически выводит наше решение о закрытии СМИ во внесудебный порядок. И я считаю, что данная поправка, слава богу, она не прошла, и президент Дмитрий Анатольевич Медведев все-таки отверг этот законопроект. И самое главное, что это прецедент доброй демократической воли.
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член общественной палаты, уверен, что главная опасность миновала.
Поправки были не просто опасные, это создавало сверхнегативный прецедент в отношении средств массовой информации, свободы слова и вообще развития демократии в России. То, что поправка прошла первое чтение, это некий эмоциональный отклик на публикации, которые касались и личной жизни президента, и реакция была помочь президенту в борьбе вот с такими статьями. И, естественно, она единогласно прошла в Госдуме, где партия имеет в «Единой России» большинство, а президент является лидером этой партии. И после нескольких дней, когда немножко отрезвление прошло, появились совсем иные точки суждения. Кстати, вот моя комиссия, наша комиссия по СМИ Общественной палаты, мы дали очень жесткое, резкое отрицательное заключение экспертизу по этому закону. Он нарушает, эта поправка, не просто закон о СМИ, он нарушает еще и Конституцию, потому что нарушаются основные принципы презумпции невиновности гражданина. И, на наш взгляд, это была очень опасная поправка. И то, что она сегодня отменена, это просто замечательно.
Вопрос Игоря Семенихина, он у нас на прямой телефонной связи. А какова все-таки должна быть мера ответственности печатного органа за клевету?
Вы понимаете, мера ответственности должна быть юридически оправданной, поскольку мера ответственности, она юридически должна быть оформлена. И если мы хотим создать демократическое общество, сегодня у нас прекрасный и, на мой взгляд, самый демократический закон о СМИ. Вот. И нужно просто подкрепить юридическую базу, подвести под него юридическую базу с тем, чтобы и клевета, и коррупция в СМИ тоже как-то была определена. Понимаете? Но самое главное, что закрывать глотку журналистам нельзя, иначе мы все умрем.
А как вы восприняли вот памятную публикацию газеты «Московский корреспондент» о личной жизни тогдашнего главы государства?
Вы знаете, я могу сказать одно, что личная жизнь каждого политика обсуждается в СМИ разных стран, да? и возьмем Саркози и так далее, и так далее, да, Буша, и все. Но СМИ – это самый главный индикатор общественного сознания в обществе, понимаете? И если мы его закроем, то этот индикатор сойдет на минус, и тогда мы получим тоталитаризм.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, означает ли окончательный отказ Государственной Думы от поправок Роберта Шлегеля победу всего журналистского сообщества, мы беседуем с первым секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Владелец газеты «Московский корреспондент» Александр Лебедев, косвенный виновник поправок Роберта Шлегеля, доволен принятым решением.
Глупые были поправки, и слава богу, что хватило здравого смысла не делать этого. И так независимых СМИ в стране нет. Еще закон принимать же, можно было любую газету закрыть. Ну, это же смешно. Вы знаете, какая была история закона? Сначала его правительство отклонило, это значит, что в Кремле были против. Потом, когда возникла известная ситуация, позвонили, говорят, а давайте-ка мы этот закон вернем и примем. Потом опять одумались. Ну, неплохо, в принципе, с задним умом крепчать.
Что символизирует для россиян спортивные победы? В чем причины агрессии футбольных фанатов? Отношение россиян к спорту обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 29 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, означает ли сегодняшний отказ Государственной Думы от поправок Роберта Шлегеля победу журналистского сообщества, мы беседуем с секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Леонида.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, собственно, не вопрос, хотел очень поделиться с кем-то таким наблюдением. Ну, скажем, высказывание патриарха РПЦ, это... Для психолога, конечно, тоже интересный вопрос. А вот обратил ли вы внимание, когда наша Дума на днях обсуждала важнейший вопрос, вопрос футбола, Владимир Вольфович, так любопытное словечко у него выскользнуло. Вот интересно, ну он, видно, читал Булгакова, знает, кто такой профессор Преображенский, и он сказал... Не читайте демократических газет вообще, ни до обеда, ни после. Это как крысы, которые на помойке выискивают. То есть руководитель самой демократической, самой либеральной партии, в самой демократической думе, в демократической стране, призывает всех не читать ни в коем случае демократических газет. Как?
Вопрос Игоря Семенихина. Остались ли, по-вашему... в полном смысле демократические издания в современной российской печати?
Вы знаете, я вам скажу одно, что Владимир Вольфович не самый большой демократ. Это первое, мое мнение такое. Во-вторых, что демократические газеты – это газеты, которые работают по законам свободы слова. Увы, у нас в России пока этого нет. Третье. Я могу сказать, что читать демократические газеты нужно. Их нужно читать, потому что иначе вы тогда загоните себя в тупик и будете находиться в зоопарке, который будет называться, ну, называйте зоопарк, как вы хотите.
Вот вы у нас участвовали в программах, поскольку руководили сайтом, освещающим нацпроекты нынешнего президента, да, Дмитрия Медведева. Как вы считаете, велика ли его роль вот в отмене поправок Роберта Шлегеля? Ведь не секрет, что он дал им отрицательное заключение.
Вы знаете, я считаю, что это действительно, вот, снимаю шляпу, как говорят в Одессе, да, за то, что он это сделал. Это первый первый сигнал того, что все-таки демократия в России будет прорастать и расти. И, может быть, с юридической точки зрения, с юридически подкованным человеком, которым является наш президент.
Сегодня Дмитрий Медведев высоко оценил вот в интервью агентству Рейтер нынешнее отечественное телевидение. Отразделяете ли вы его оценку?
Знаете, трудно сказать. Я хочу видеть не слова, а результаты. Результаты должны быть в нашей жизни, поскольку на сегодня в России очень много обещаний, очень много надежд, как в игре с командой России и Испании, да? Но не всегда не оправдывается, к сожалению. Я хочу верить, как и болельщик команды России, что мы все-таки сможем преодолеть это, и что у нас будет великолепная возможность вытащить нашу страну из того болота, в котором находится.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два коротеньких вопроса. Вот один, может быть, поправка Шлегеля не так важна, учитывая самоконтроль журналистов и отказ вот такой политической, ну, как бы сказать, деятельности. А второе, значит, это я хотел бы узнать, вы газету, новую газету не считаете демократической? Спасибо.
Я новую газету считаю демократической газетой. И Дмитрия Муратова прекрасно знаю, и он, в общем, в дружеских отношениях со мной, и я с ним. И считаю, что новая газета, она как бы маяк того движения, которое должно быть у нас в СМИ, с тем, чтобы журналисты могли высказывать все свои точки зрения, противоречивы ли или нет, но они обязательно должны быть.
И первый вопрос задал радиослушатель из Рязани. Есть ли угроза самоцензуры?
Самоцензура, она есть. Она есть и будет, потому что рабство из русской души еще не вытравлено. К сожалению. Потому что вы помните, что крепостничество было отменено в 1861 году.
Да, но какое-то время этой самоцензуры не было на вашей уже памяти.
Не было, но была анархия, согласитесь. Была анархия и была как бы та вещь, когда люди продавались, покупались и, в общем, делали пиар, который нужен был каким-то структурам тем или иным, понимаете?
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Семенихин, мне кажется, вы преждевременно радуетесь. Посмотрите, вся Дума, кроме одного, проголосовали за этот закон. И пока перст с Кремля не указал, они так бы и оставили. А потом, я слышу много раз, что закон о печати хотят переделать, и это будет. Спасибо.
Я не радуюсь абсолютно. Я абсолютно не радуюсь. Вот я наоборот тревожусь. Но я могу сказать, что вот те симптомы, когда вот на этих думцев сказали «тыц», и они построились, да, это уже хорошо, понимаете? Это говорит о том, что хоть какое-то разумное начало у власти есть.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», бывший министр печати Российской Федерации, благодарен журналистскому сообществу.
Для большинства журналистов, тех, кого непосредственно касается или касалось бы несостоявшаяся поправка, тут нет никаких секретов. Дома у нас голосуют так, как ей прикажут. Был, очевидно, приказ, и поправка не прошла. Не прошла благодаря нашим коллегам. Нужно сказать спасибо прежде всего журналистам, которые принимают участие в работе общественной палаты. Да и мы с вами тоже, в общем-то, мы с вами, я имею в виду тех, кто активно обсуждал возможность принятия этой поправки. Я считаю, что здравомыслящие журналисты нашей страны давали однозначно негативную оценку этой угоднической инициативе. Ну, слава богу, что это не состоялось на этот раз. Но думаю, что это не последняя попытка обуздать уже не совсем свободные средства массовой информации России. К сожалению, следует быть готовым к подобным рецидивам и в будущем.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. вечер. Вот я хочу узнать мнение вашего собеседника о свободе слова. И вот приведу такой простой пример. Из газеты я узнала, значит, в одной из стран Европы начальник взял взаймы у подчиненного. Это известно в прессе, журналист написал это взятка, чиновник подал в отставку, но если бы оказалось, что журналист оклеветал чиновника, то журналисту нигде не устроится уже. То есть свобода слова — это когда непорядочные люди, нарушающие закон, слова боятся до холода в желудке. Вот, а вы не скажете, вот что у нас свобода слова не работает? Почему вот, вот по НТВ вообще говорят, основная цель журналиста — узнать то, что неизвестно никому, и рассказать всем. Но, простите, это цель сплетницы с коммунальной кухни. Скажите, что такое слово, по-вашему, свобода слова, и почему у нас это не работает?
Слово Игорю Семенихину.
Вы знаете, я вам скажу, что свобода слова – это работать на благо своего читателя. Не на благо редактора, главного редактора. Не на благо издателя, который владеет этим и платит тебе деньги. Вот самое главное – это быть внутри народа и работать на массу, значит, на своего читателя, отстаивать его интересы. Несмотря на то, что сейчас большая часть наших СМИ монополизирована. И вот, на мой взгляд, самая главная проблема нынешних СМИ, это медиасообщество, это избавиться от монополизации, которая ведет к закрытию свободы слова.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот в фильме «Малыш» Чарли Чаплина, да, там действовал тандем. Малыш бил стекла, а Чарли Чаплин ходил и вставлял, да. Вот сегодня один провокатор думский, Шлейхель, да, призывает отменить свободу слова. Вот, то есть нарушить Конституцию, да. Завтра второй предложит воссоздать ГУЛАГ, да. А президент будет белый и пушистый. Все это перечеркивать, да? А почему вот эти провокаторы, типа Шлейхера, не отвечают за покушение на Конституцию?
Слово Игорю Семенихину.
Роберт Шлейхель, понимаете, он все-таки депутат Госдумы, да? Он имеет право, как и любой депутат, выступить с каким-то своим законопроектом, да? Хороший он или плохой, это другое дело. Это мы можем, вот и обсуждаем открыто, между прочим, с вами сегодня, да? И если он, простите, идиот, это я свое мнение высказываю, да? Но мы его обсуждаем. Мы обсуждаем, и он бьет окна, но окна мы будем вставлять, и мы будем делать бронированные окна с тем, чтобы такие шлейхели не пробивали наши окна, и чтобы мы были в защите, понимаете?
Да, но радиослушатель намекает на борьбу кланов внутри Кремля, потому что в первом чтении была команда единогласно поддержать законопроект депутата Шлейхеля.
Я понимаю, но вы знаете, у нас нынче власть напоминает качели. Поскольку качели качаются то в одну, то в другую сторону. Потому что два медведя в берлоге сидеть не могут.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте. Разрешите перевести наш разговор в несколько неполитическую область? В свое время Андрей Синявский сказал, что у него с советской властью стилистические расхождения. А вот не принимают ли журналисты стилистику нашей власти? Я вспомню... Наш премьер нынешний сказал, что вашу журналистскую братью надо радикально обрезать. И недавно, во время матча футбольного, когда один футболист получил мячом в это место, комментаторы, вместо того, чтобы говорить по делу, стали рассуждать о том, не будет ли для него органических последствий и успел ли он уже обзавестись детьми. Могу привести и другие примеры. Как вы думаете, наши журналисты не спускаются вслед за властью?
Знаете, я могу сказать одно, что вот мой педагог Галина Андреевна Белая, она вместе с Синявским работала на факультете журналистики, сказала мне как-то так, что
Опускается это тот, кто сам позволяет себя опустить. И если ты стоишь хорошо, крепко, и у тебя есть какие-то нормы поведения и нормы культуры, то ты никогда не опустишься вниз.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, у меня такой вопрос, он не вполне точно соответствует, но, по-моему, достаточно близко связан. Ну, сам я преподаватель точных наук. В свое время, в советское время, я участвовал, в частности, и в всяких олимпиадах. Я физик, вот. Сейчас ничего этого подобного не видно. Я вижу, правда, некоторые подвижнические действия отдельных частных людей, но государство в этом никак не участвует. Так вот, у меня сильное подозрение, что на самом деле люди, которые нынче сейчас находятся у власти, про Медведева я не хочу говорить, я, честно говоря, у меня не сложилось впечатление, а вот вся эта путинская комарилья, по-моему, она попросту боится думающих людей. Спасибо большое.
Интересный вопрос, конечно. Вы знаете, мне трудно говорить на него, поскольку я как бы не в деталях не силен, честно вам скажу, да? Но нацпроекты – это большие деньги. И на нацпроектах сидят бюрократы, чиновники. Многие из них честные, многие из них нечестные. Об этом говорят и власти. И вот эти все олимпиады и все прочее, мне кажется, нужно создавать вот наноцентры, нанотехнологические центры, где бы наших ребят, как в советское время, простите, вот другого термина я не придумал, у нас тоже были олимпиады, и я в них тоже участвовал, ребят вытягивали, вытаскивали, чтобы они не ехали в Силиконовую долину, а оставались у нас. И именно вот от нас с вами, именно от вас, от преподавателей, зависит от вашего как бы патриотического отношения к этому делу, зависит, как мы двинем нашу страну вперед.
А допускаете ли вы возможность критики реализации нацпроектов в государственной прессе?
Я считаю, что критика должна быть стопроцентная, поскольку чем больше денег вливается в нацпроекты, тем больше там воруют.
Напомню, что сегодня Государственная Дума отклонила вынесенный во второе чтение законопроект депутата Шлегеля о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, по которому закрывать любой орган печати можно было бы за клевету. Президент Медведев дал отрицательное заключение на этот законопроект, после чего президиум фракции «Единая Россия», а также Думский комитет по информационной политике порекомендовали палате отклонить поправки Шлегеля. О том, означает ли этот отказ Думы победу журналистского сообщества, мы беседуем с секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия не собирается делить абхазский регион на сферы влияния с Россией, заявил в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили. Выступая в Тбилиси, он отметил, что не пойдет на уступки за счет территориального единства и суверенитета Грузии. Установлены личности 3 из 5 погибших в пятницу в авиакатастрофе в Подмосковье. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, это командир экипажа, оператор аэрофотосъемки и владелец самолета Ан-2. Через 10 минут после вылета с аэродрома под городом Пущино у самолета заглох двигатель, он задел линию электропередачи и упал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых «замороженных конфликтов» на постсоветском пространстве. Новым председателем советов директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер правительства России Виктор Зубков. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам, детям-инвалидам. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг. Акция, в которой участвовали несколько тысяч сторонников Демократической партии, прошла в штате Нью-Гэмпшир в городе Юнити, название которого переводится как «Единство». Президент Сербии Борис Тадич поручил Мирко Цветковичу, бывшему министру финансов, формирование нового коалиционного правительства страны. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал мировое сообщество не признавать результатов президентских выборов, во втором туре которых участвовал только один кандидат, нынешний президент Роберт Мугабе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Государственная Дума отклонила вынесенный во второе чтение законопроект депутата Шлегеля о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, по которому закрывать любой орган печати можно было бы за клевету. О том, означает ли это победу журналистского сообщества, мы беседуем с секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Лошак, главный редактор газеты «Огонька», бывший главный редактор журнала «Огонек», недавно в прошлом главный редактор «Московских новостей», встревожен угодливостью российских парламентариев.
Почему эти поправки так далеко прошли и не были остановлены на уровне борьбы со свободой слова в голове одного юного депутата? Ну, наверное, потому что всем показалось, что это некое решение сверху, и, что самое неожиданное, это показалось больше других комитетов по СМИ, что обидно для нас, журналистов, особенно. А дальше проскочила через «Единую Россию» и попала вот на первое голосование. Но оказалось, что власть, Кремль, к этому никакого отношения не имеет, и даже наоборот, высказали резко отрицательное отношение, когда им рассказали о том, что происходит. На этом моменте и было все погашено. Все остальное уже были бутафорские усилия, какие-то невнятные разъяснения и так далее. Но сам прецедент опасен в принципе для законотворчества, если такое непродуманное вкусовое предложение может быть облечено в форму закона. Завтра это может коснуться здравоохранения, военной сферы и чего угодно. И если Дума будет также некритично подходить к предложениям юных депутатов, то это тревожно для всего общества.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я не знаю, до какой степени еще будет продолжаться, особенно меня поразило высказывание Медведева о телевидении. Это, там все работает на то, чтобы сделать из человека тупого послушного идиота, либо заменить хлеб зрелищами. Я бы, например, очень желала, чтобы, например, где-то прозвучало, почему эксперимент над детьми, который запрещен в Европе и в Америке, разрешен, и неизвестные препараты на них использовать. Но, видимо, этого добиться ни от кого не удастся. Наверное, придется к жене Медведева обращение делать в ее праздник, который она хочет организовать, любви, верности и чего-то там еще в день Петра и Февронии. Но вот это факт. И независимая пресса, она, мне кажется, не существует по определению. Ведь если стоит хозяин за этим, попробуй отклонись. Ну, может, для затравки что-то и пропустит. А вообще-то хозяин есть хозяин. И в этом плане, вот согласитесь ли вы со мной, я с независимой прессы демократической не увижу ни при каких режимах. Это невозможно по определению. Спасибо.
Превращается ли Дмитрий Медведев в гаранта самостоятельности российской прессы? Слово Игорю Семенихину.
Вы знаете, я абсолютно согласен с нашей радиослушательницей в отношении того, что угроза такая есть. Но давайте я вам просто зачитаю то, что сказал Дмитрий Медведев, когда он предложил снять Госдуме с рассмотрения этот законопроект. Очевидно, что положения законопроекта могут привести исключительно к созданию препятствий для нормального функционирования средств массовой информации и не способствует достижению поставленной цели – охране интересов граждан от распространения сведений клеветнического порядка. Так вот, понимаете, даже в нашей России-матушке такая вот фраза президента – это шаг вперед в отношении демократии. Я абсолютно не уверен, что вся комарилия, которая вокруг Дмитрия Медведева находится, она это все не затушует, это. Но тем не менее, вот юридически подкован президент, это у нас
первый случай. Если вы скажете, что это не так, то, как говорят в Одессе, вы будете неправы.
Слушаем вопрос из города Шахты Ростовской области от Николая Александровича.
Здравствуйте. К вам обращается инвалид первой группы. Я в прошлом шахтер. Кто мне может ответить? Я, когда ушел на инвалидность, мне была норма угля дана 5 тонн 950 килограмм. Я обращаюсь к президенту, которого урезали на сегодняшний день до 4 тонн. Обращаюсь к президенту, прилагаю ответы администрации. Ну и прошу ответить, почему так? И мое письмо отправляют сюда опять в администрацию. Отвечает мне не администрация президента.
Да, сохраняется ли рецидива бюрократического подхода к простым россиянам, слово Игорю Семенихину?
Знаете, бюрократия у нас это змей, а не о трех главах, а о семерых, о 27 и так далее. Поэтому я вам искренне сочувствую, потому что у меня дед был шахтером и инженер рудника в Казахстане, и я знаю, что это такое. И посему я могу сказать, что только объединившись в шахтерский профсоюз, вы сможете пробить вот ента, вот эту бюрократическую плотину, которая стоит грудью с тем, чтобы вот вам, заслуженным людям, не дать то, что вы давно-давно заслужили.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут вот пару минут назад звонил Михаил. У меня сначала реплика по поводу его звонка, а потом по поводу обсуждаемого вопроса. Значит, Михаил зря беспокоится, по-моему, насчет Олимпиад, потому что надо кардинально менять ситуацию в стране и, в частности, в системе образования. Иначе никакие Олимпиады не помогут. А что касается обсуждаемого вопроса, то мне кажется, что это совершенно вопрос выведенного яйца не стоит, потому что даже без всяких этих подобного рода законов, когда надо закрыть какое-то издание, то у нас уже хорошо отработаны технологии для этого. Это все элементарно делается. Спасибо.
Да, остались ли лазейки у власти против независимых журналистов? Слово Игорю Семенихину.
Вы знаете, я не согласен. Понимаете, вот если мы вот так вот опустим руки, да, и будем говорить о том, что да, все, тут лазеек много и власти могут закрыть, то мы тогда будем просто рабами. А рабами журналисты никогда не были и не будут. Именно первых журналистов расстреливали всегда. И первые они шли на баррикады, и первые они говорили правду. И вот я думаю, что наши российские журналисты, они никогда этого не сделают, не опустят руки и пойдут вперед.
Слушаем москвича Константина Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Этот жест доброй воли Дмитрия Медведева, конечно, это пиар-акция. Это первое. Это мое мнение. И замечание. Вот ваш гость сказал, что мы ведем свободную дискуссию. Так вот, в связи с этим я хочу ему заметить. Когда он сказал о крепостном праве, и что вот надо выдавливать раба из русской души, он в какой-то степени прав, и в то же время не прав, потому что средства массовой информации находятся в еврейских руках.
Ну, мы на национальную тему сегодня не дискутируем, а вот по существу вопроса ответит Игорь Семенихин.
Вы знаете, еврейских, армянских, русских. Вы знаете, у нас страна была всегда общенациональная, многонациональная. И русские с евреем, армянином, грузином сражались. И узбеком, кстати. Которые узбеки сейчас, вы знаете, делают, что они делают экономику России. И если вы говорите, что там в еврейских руках, вы не правы. Внимательно посмотрите вокруг. Может быть, там и в питерских руках тоже есть что-то.
Главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов против ужесточения законодательства о прессе.
Опасность заключалась скорее в прецеденте, когда принимаются некие дополнительные ужесточающие законы, которые фактически скорее не столько работают сами по себе, сколько показывают лишний раз прессе ее место, скажем так, осторожно. Единственное, может, польза там была небольшая в том, что по ходу дела состоялась дискуссия какая-то внутрипартийная и в обществе, и лишний раз подняли этот вопрос, еще раз его, по-моему, обсудили, и, по-моему, все пришли к выводу, что зря эта вся история была затеяна. Ну, что же касается, сначала приняли, потом отклонили, ну, такая у нас власть законодательная. Какую мы выбрали, такая она там и есть. С одной стороны, конъюнктурно принималось решение, я скажу, и то, и другое. Естественно, нужно обязательно было вмешаться президенту для того, чтобы как-то это поправить. Тут же все свое мнение поменяли. Как-то это все не очень красиво, на мой взгляд.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Петропавловска на Камчатке от радиослушателя Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый
день. Несмотря на мою негативную оценку царствования Романовых, я всегда поражаюсь их юмору и находчивости. Назвав Думу Думой, они, наверное, имели в виду, что по-немецки Дум-Думак — это дурак, поэтому, глядя на свое окружение, они решили посмотреть, как этот орган будет себя вести. Теперь по поводу крестьян. Зря вы крестьян считаете рабами. Они, в отличие от дворян или, так сказать, элиты, непрерывно пытались бороться за свою свободу. А раб, мечтающий о свободе, уже не раб. А вот элита – это совершенно другое дело.
Да, вот сильны ли традиции угодничества среди российских парламентариев, слово Игоря Семенихина?
Понимаете, элита... Недавно Владислав Сурков говорил об элите и об лифтах, которые поднимают вверх и вниз. Человек, который занимается у нас главной идеологической линией. Я написал книгу о нем и, в общем, внимательно изучая его жизненный путь. И мне очень приятно было услышать из его уст то, что он нашу элиту ставит какие-то рамки и говорит, что лифт — это не только вверх, но и вниз идут. И наша элита на сегодняшний день, на мой взгляд, она оторвалась так от народа, от простого крестьянина, от простого сталелитейщика, от простого рабочего, что она не понимает, как может она управлять дальше. Она только видит деньги. Она не видит этого человека. Она не видит его насущных нужд, поскольку она настолько высоко поднялась, что она может, как моторная лодка, сковырнуться на большой волне вниз.
Слушаем вопрос москвича Константина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу вопроса, ну, общего вопроса. Все-таки я не верю, что Медведев может проводить свою линию. Взять за руку, посадить на кресло, и чтобы он имел свое слово. Я думаю, что он консультируется, тем не менее, с Путиным, и вся эта линия проводится предыдущая, как мы бы ни надеялись.
Да, вот в каких областях общественной жизни вы почувствовали такой приток свежего воздуха? Слово Игоря Семенихина.
Понимаете, любая команда, а Медведев член команды Путина, давайте согласимся, любая команда, она должна работать слаженно и идти на прорыв, и идти на позитивный результат. В этом отношении я абсолютно понимаю Путина и понимаю Дмитрия Анатольевича Медведева, который идет вперед, сжав кулак всю команду. Потому что если сейчас команду развалить, то начнется хаос, который России будет не по карману.
Как по-вашему, консультировался ли вот в своей команде Дмитрий Медведев, прежде чем...
Я думаю, что консультации были, есть и будут. Потому что в команде без консультации и без общей выработки стратегии невозможно идти дальше.
Как вы считаете, пошла ли на пользу вот российскому обществу, журналистскому сообществу сама вот эта дискуссия вокруг поправок Роберта Шлигеля?
Я думаю, очень. Роберт Шлигель, он нам помог очень сильно, журналистам, поскольку, я думаю, он консолидировал свободу слова внутри своих наших журналистов, российских журналистов.
поскольку он заставил нас сплотиться, и он показал своим, ну, подобострастием перед властью, да, что мы, журналисты, можем сплотиться и выстоять, и стать стеной.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу сказать свое первое, то, что я не считаю, что здесь одержали победу журналисты, сообщество журналистов. Я этого не считаю, потом я объясню, чем дадите слово дальше сказать. Второе, самое важное. Я могу привести три фамилии, если вы разрешите их, эти фамилии назвать. В свое время им просто запретили писать некоторые материалы, касающиеся о ФСБ и КГБ. Им запретили, я с ними беседовал, скажем, лично. Беседовал, и они сказали, нам запретили. И самое важное, еще если в 93-м году, в свое время, если вы подняли этот вопрос, мы в полной мере и в полную силу, поверьте вы мне, и Путин бы не пришел во власти, и был у нас совсем по-другому.
Существуют ли, по вашим сведениям, до сих пор закрытые темы для российских журналистов, слово Игоря Семенихина?
Вы знаете, я недавно беседовал с американским журналистом из Ньюсвика Джо Клайном. У них тоже есть свои закрытые темы, которые также Госдепартамент запрещает им поднимать. К сожалению, везде журналистика – это самая древнейшая профессия. Давайте будем это признавать все. И если этих запретных тем нет, да, то тогда значит, журналистика будет самая демократичная. Нет демократичной журналистики нигде, поверьте мне. И у нас то же самое, и в Америке, и во Франции, и в Англии. Везде есть своя сетка цензуры, своя. Вот. И тут мы уж ничего не поделаем. Но если мы будем говорить о том, что наш президент нынешний сказал, что вот нельзя давить журналистов, то это уже хорошо, ребята. Давайте подумаем так вот. Потому что если бы задавили, все бы так сказали «Ура!» и сказали «Салют!».
Слушаем вопрос москвича Бориса Матвеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я считаю, что после 2004 года парламент нас, как парламент, ну, собственно, настоящий, она, по-моему, уже не парламент. То есть, когда исчезли независимые депутаты и вернулись это только однопартийная система, выбирать, в общем-то, нечего. И поэтому они будут принимать только те законы, которые выгодны каким-то конкретным партиям. Но население тут ни при чем совершенно. Понимаете, вот я считаю, что это Шлегель не будет дальше появляться, снова выступать, раз и как к власти и так далее. Вот вы так полагаете? Вот пока мы не вернемся к опять независимым депутатам, так оно и будет дальше идти.
Да, вот потерял ли парламент свой авторитет тем, что поступил столь непоследовательно, вот по сравнению с первым и со вторым чтениями по поправкам Шлегеля слова Игоря Семенихина?
Понимаете, нынче у нас парламент полуторапартийный. Остальное все, вот, мы если вот так разберем по депутатскому корпусу, то, в общем, он полуторапартийный и козыряет как может. И каждый стремится поднять ногу выше, как охранники у мавзолея. Но вопрос в том, что эти люди, они однодневки. И нынче, время меняется. Они не понимают, что наступает новая волна. Люди-то меняются, молодежь меняется. Они люди прошлого поколения, как и я, как и вы, как и все мы. Но приходит новое поколение. И вот новое поколение сметет их к чертовой бабушке. И тогда-то у нас начнется, я надеюсь, я просто... искренне люблю Россию, надеюсь, чтобы вот так случилось, что вот пойдет новая демократическая волна.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Вот я как раз хотел, но у меня не по теме, я, во-первых, не мог дозвониться, хочу поздравить с днем рождения Ходорковского, очень даже. И я еще в 2004 году, когда, значит, вот это все каша только заваривалась, проезжая, у меня, значит, работа такая, что я
в нынешнее время, чтобы прокормить свою семью, зарабатывающую, это перегоняя машины с Дальнего Востока в Москву и так далее по всей России. Сейчас, кстати, занимаются, так выживают у нас, наверное, ну, миллионы, по крайней мере. Вот, значит, и вот хотел бы, значит, пожелать ему, значит, скорее вернуться. Я думаю, что для нынешней власти, чем дольше он там находится, тем больше, значит, людей об этом узнают и поддерживают его.
Да, можно ли вот отнести как раз судьбу Михаила Ходорковского к числу запретных тем для российской официальной прессы? Вопрос Игорю Семенихину.
Думаю, что нет. Она обсуждается и в интернет-сообществе, и на страницах печати. Самое главное, что я думаю, что она обсуждается настолько активно, что вот сейчас даже уже идут идеи, что, в общем, там юридические моменты есть, которые помогут ему выйти пораньше из мест заключения. Я уверен, что чем раньше он выйдет, тем лучше будет для всего российского демократического сообщества.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», удручен общей политической атмосферой.
Мы сейчас присутствуем при наступлении на общественное сознание всевозможных законодательных норм, ограничений, уложений, которые рождаются среди нашей Думы, среди нашего плотного, сытого, комфортного депутатского сообщества, вся энергетика которого направлена на этот принцип сдерживания. Этот закон, может быть, был бы принят. Однако приход во власть Медведева, чья репутация мягкого, либерального, прозападного политика, что, я думаю, не соответствует действительности, способствовал вот некоторому торможению этих депутатских рвений. Потому что, как мне кажется, Медведеву этот образ выгоден, ибо Медведеву приходится корректировать представление России, которое сложилось в западном общественном мнении.
Слушаем вопрос москвича Павла Ивановича.
У меня вопрос к редактору. Вы сказали, что во всем мире существуют закрытые темы. Вот наша страна православная, и пропаганда зла, насилия не должно быть по православию. А у нас пропагандируют вот поджог машин.
Ну, это никто не пропагандирует, просто пресса обвиняет в том, что она раздувала эту тему, слово Игоря Семенихина.
Вы знаете, новостная лента – это есть новостная лента, раз. Но я абсолютно согласен с вами, что в информационной ленте присутствует огромное количество сюжетов о насилии, грабежах и о тех вещах, которые возбуждают в человеке агрессию. Я абсолютно против этого. Я хочу, чтобы это была сбалансированная информационная лента. Не для того, чтобы показать, что кто-то ограбил, кто-то изнасиловал, кто-то убил и так далее. Нужно это все дело, всю информационную ленту, как, простите, в старые советские времена, балансировать. Иначе получается у обывателя, у старушки, у молодежи, у мальчика просто картина насилия. Я с вами согласен.
Вот не секрет, что мы последние полтора десятилетия действуем в условиях нового демократического закона о печати. В чем, по-вашему, Игорь Васильевич, его ценность для нашего профессионального сообщества?
Самое главное, что сейчас СМИ могут говорить и критиковать, и обозначать свою точку зрения. Это основное завоевание всей нашей новой российской демократии. Если мы не сможем говорить откровенно, если не сможем критиковать, если не сможем высказывать те вещи, которые противоречат установкам власти, то мы станем рабами этой власти. И мы не сможем противостоять этим чиновничным бюрократическим законам, которые есть, и которые насаждаются, и которые... закон о коррупции, который говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. Нельзя бороться с коррупцией без слова печати. Простите, нельзя. И именно вот это такая, вот простите, дубина печати, которая есть у власти, тем, чтобы наладить порядок в стране.
Ожидаете ли вы новых попыток ревизии этого закона, подобных вот поправкам Роберта Шлегеля?
Вы знаете, Шлегели есть, были и будут. Ожидаю.
Да, вот в каких частях этот закон еще, может быть, требует доработки, как по-вашему?
Доработки он следует в одном месте, с тем, чтобы владельцы СМИ не давлели над журналистами. Это самое главное. Журналисты должны быть свободны от давления владельцев СМИ, хозяев.
Вот на ваших глазах произошло несколько реформ государственного управления органами печати. То был Госкомитет по печати, то Министерство печати, то Федеральное агентство. Какова, по-вашему, идеальная модель взаимоотношений государства и средств массовой информации?
Сложный вопрос. Потому что так реформировали все эти комитеты. На мой взгляд, это какое-то сознательное тасование карт с тем, чтобы никто не знал, в какой коробочке лежат какие карты. Мне кажется, что демократические СМИ должны быть демократическими. Федеральные СМИ должны быть федеральными. Потому что, ну, понимаете, любой федеральный орган печати, будь то он в Англии, будь то он во Франции, будь он в Нидерландах, тех же, он все равно выражает какую-то правительственную точку зрения. Но демократические СМИ должны быть независимыми. И вот, вот эту независимость, я не знаю, как это сохранить, это все, они должны быть избавлены от давления от власти.
Спасибо. Напомню, что о том, означал ли сегодняшний отказ Государственной Думы от поправок Роберта Шлегеля победу всего журналистского сообщества, мы говорили с секретарем Союза журналистов Москвы Игорем Семенихиным. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».